Николай Михайлович Карамзин. История государства российского. Том 11. Глава 1. Царствование Бориса Годунова. Годы 1598-1604. Духовенство, синклит и чины государственные, с хоругвями церкви и отечества, при звуке всех колоколов московских и восклицаниях народа, упоенного радостью, возвратились в Кремль, уже дав самодержце России, но еще оставив его в келии. 26 февраля 1598 года, в неделю сыропустную, Борис въехал в столицу. Встреченный пред стенами деревянной крепости всеми гостями московскими, с хлебом, с кубками серебряными, золотыми, соболями, жемчугом и многими иными дарами царскими, он ласково благодарил их, но не хотел взять ничего, кроме хлеба, сказав, что богатство в руках народа ему приятнее, нежели в казне. За гостями встретили царя Иов и все духовенство. За духовенством синклит и народ. В храме Успения, отпев молебен, патриарх вторично благословил Бориса на государство, осенив крестом животворящего древа, и клиросы пели многолетие как царю, так и всему дому державному. Царице Марии Григорьевне, юному сыну их Федору и дочери Ксении. Тогда здравствовали новому монарху все россияне. А патриарх, воздев руки на небо, сказал: «Славим тебя, Господи, ибо ты не презрел нашего моления, услышал вопль и рыдания христиан, приложил их скорбь на веселье и даровал нам царя, коего мы денно и нощно просили у тебя со слезами». После литургии Борис изъявил благодарность к памяти двух главных виновников его величия. В храме святого Михаила пал ниц пред гробами Иоанновым и Феодоровым. Молился и над прахом древнейших знаменитых венценосцев России – Калиты, Донского, Иоанна III, да будут его небесными пособниками в земных делах царства. Зашел во дворец, посетил Иова в обители Чудовской, долго беседовал с ним наедине, сказал ему и всем епископам, что не может до светлого Христового воскресения оставить Ирины в ее скорби, и возвратился в Новодевичий монастырь, предписав Думе Боярской с его ведома и разрешения управлять делами государственными. Между тем, все люди служивые с усердием целовали крест в верности к Борису. Одни предславную Владимирскую икону Девы Марии, другие у гроба святых митрополитов Петра и Ионы. Клялись не изменять царю ни делом, ни словом, не умышлять на жизнь или здравие державного, не вредить ему ни ядовитым зельем, ни чародейством, не думать о возведении на престол бывшего великого князя Тверского Симеона Бекбулатовича или сына его, не иметь с ними тайных сношений, ни переписки, доносить о всяких скопах и заговорах, без жалости к друзьям и ближним в всем случае, не уходить в иные земли, в Литву, Германию, Испанию, Францию или Англию. Сверх того, бояре, чиновники думные и посольские, обязывались быть скромными в делах и тайнах государственных, судьи – не кривить душою в тяжбах, казначеи – не корыстоваться царским достоянием, дьяки – не лихоимствовать. Послали в области грамоты известительные о счастливом избрании государя, велели читать их всенародно, 3 дни звонить в колокола и молиться в храмах сперва о царице, инокине Александре, а после о державном ее брате, семействе его, боярах и воинстве. Патриарх 9 марта собором уставил торжественно просить Бога, да сподобит царя благословенного возложить на себя венец и порфиру. Уставил еще на веки веков праздновать в России 21 февраля день Борисового царения. Наконец предложил Думе Земской утвердить данную монарху присягу соборную грамотою, с обязательством для всех чиновников не уклоняться ни от какой службы, не требовать ничего свыше достоинства, родов или заслуги, всегда и во всем слушаться указа царского и приговора боярского, чтобы в делах разрядных и земских не доводить государя до кручины. Все члены Великой Думы ответствовали единогласно: «Даем обет положить свои души и головы за царя, царицу и детей их». велели писать хартию в таком смысле первым грамотеям России. Сие дело чрезвычайное не мешало течению обыкновенных дел государственных, коими занимался Борис с отменной ревностью и в кельях монастыря, и в Думе, часто приезжая в Москву. Не знали, когда он находил время для успокоения, для сна и трапезы. Беспрестанно видели его в совете с боярами и с дьяками, или подле несчастной Ирины, утешающего и скорбящего днем и ночью. Казалось, что Ирина действительно имела нужду в присутствии единственного человека, еще милого ее сердцу. Сраженная кончиною супруга, искренно и нежно любимого ею, она тосковала и плакала неутешно до изнурения сил, очевидно угасая и нося уже смерть в груди, истерзанной рыданиями. Святители, вельможи тщетно убеждали царя оставить печальную для него обитель, переселиться с супругою и с детьми в кремлевские палаты, явить себя народу в венце и на троне. Борис ответствовал: «Не могу разлучиться с великою государынею, моею сестрой злосчастную». И даже снова, неутомимый в лицемерии, уверял, что не желает быть царем. Но Ирина вторично велела ему исполнить волю народа и Божию, приять скипетр и царствовать не в келии, а на престоле Мономаховом. Наконец, апреля 30-го подвиглась столица во сретение государю. Сей день принадлежит к торжественнейшим дням России в ее истории. В час утра духовенство с крестами и с иконами, синклит, двор, приказы, воинство, все граждане ждали царя у каменного мосту, близ церкви святого Николая Зарайского. Борис ехал из Новодевичьего монастыря со своим семейством в великолепной колеснице. Увидев хоругви церковные и народ, вышел, поклонился святым иконам, милостиво приветствовал всех, и знатных, и незнатных. Представил им царицу, давно известную благочестием и добродетелью искреннюю, девятилетнего сына и шестнадцатилетнюю дочь, ангелов красотою. Слыша восклицание народа: «Вы наши государи, мы ваши подданные», Федор и Ксения вместе с отцом ласкали чиновников и граждан. Так же, как и он, взяв у них хлеб-соль, отвергнули золото, серебро и жемчуг, поднесенные им в дар, и звали всех обедать к царю. Невозбранно теснимый бесчисленную толпой людей, Борис шел за духовенством с супругою и с детьми, как добрый отец семейства и народа, в храм Успения, где патриарх возложил ему на грудь животворящий крест святого Петра Митрополита, что было уже началом царского венчания, и в третий раз благословил его на великое государство московское. Отслушав литургию, новый самодержец, провождаемый боярами, обходил все главные церкви кремлевские, везде молился с теплыми слезами, везде слышал радостный клик граждан и, держа за руку своего юного наследника, а другую ведя прелестную Ксению, вступил с супругою в палаты царские. В сей день народ обедал у царя. Не знали числа гостям, но все были званые от патриарха до нищего. Москва не видала такой роскоши и в Иоанново время. Борис не хотел жить в комнатах, где скончался Феодор. Занял ту часть кремлевских палат, где жила Ирина, и велел пристроить к ним для себя новый дворец деревянный. Он уже царствовал, но еще без короны и скиптра. Еще не мог назваться царем боговенчанным, помазанником Господним. Надлежало думать, что Борис немедленно возложит на себя венец со всеми торжественными обрядами, которые в глазах народа освещают лицо властителя. Сего требовали патриарх и синклит именем России. Сего без сомнения хотел и Борис, чтобы важным церковным действием утвердить престол за собою и своим родом. Но хитрым умом, властвуя над движениями сердца, вымыслил новое очарование. Вместо скиптра взял меч в десницу и спешил в поле доказать, что безопасность отечества ему дороже и короны, и жизни. Так царствование самое миролюбивое началось ополчением, которое приводило на память восстание россиян для битвы с Мамаем.